Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Александр Демченко. Сегодня 1 июня, День защиты детей, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. В Торецке вспоминали погибшую Дарью Казимирову. Санкционные депутаты. Бородай в Российской Госдуме. В Беларуси опять говорят о подготовке интеграции с Россией. Главарь ДНР Денис Пушилин своим так называемым указом отменил действие комендантского часа на неподконтрольной части Донецкой области на выходные с 1 июня по 15 сентября этого года в рамках его, цитата, «поэтапной отмены». Запрет находиться на улице в Донецке действовал ежедневно с мая 2014 года с 23 часов ночи до 5 утра. За нарушение жителям Донецка грозило задержание, а после второго раза уголовная ответственность. Почему группировка ДНР ослабила комендантский час, продолжая пугать население, цитата, наступлением Украины? Как донецчане отреагировали на долгожданную вольную? И может ли группировка использовать летние выходные для провокации и еще большего ужесточения режима в Донецке? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, Александр Демченко, журналист радио «Донбасс Реалии» и Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы. Ждем ваших звонков. Телефоны начнут работать совсем скоро. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Сегодня о них вам расскажет мой коллега Александр Демченко. Ему слово.
Приветствую. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного медицинского применения вакцину против COVID-19 AstraZeneca, изготовленную в Европейском Союзе. Этот препарат разработал Оксфордский университет вместе с британско-шведской компанией AstraZeneca. В Минздраве ожидают, что уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудут более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Этот препарат используют для введения второй дозы вакцины тем, у кого уже прошел 12-недельный интервал после первой прививки вакциной. Для медиков и работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил, социальных работников, священнослужителей, сотрудников Министерства внутренних дел, службы безопасности и людям в возрасте от 65 лет. Напомню, за минувшие сутки в Украине обнаружено более 2000 новых случаев заражения коронавирусом. 163 человека умерли от осложнений. В Донецкой области зафиксировали 88 новых заболевших и 17 новых смертей. В Луганской 57 новых случаев и 7 человек умерло. Группировка ДНР сообщает о 189 новых случаях заражения и 21 летальном случае. Группировка ЛНР новые данные о заболеваемости коронавирусом не озвучивала. Стороны нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но с датой встречи пока не определились. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в интервью немецкому изданию «Франкфурт Allgemeine Zeitung» президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в нормандском формате сейчас сделали очень важный шаг. Были написаны так называемые кластеры, согласованные Германией, Францией и Украиной. Их передали России. Вместе с тем Зеленский признал, что не видит серьезного взаимодействия и желания с российской стороны. Напомню, за минувшие сутки российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Шумов, Гнутова, Авдеевки, Майорского, Золотого. 4. Боевых потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины нет. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах в районе Ясиноватой, Горловки и поселка Ленинская. Группировка ЛНР заявила про обстрел в районе Золотого 5. Подконтрольный России Верховный суд Крыма незаконно приговорил председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рафата Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Цитата. Председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рафата Чубарова подконтрольной стране оккупанту России Верховный суд Крыма незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Штрафу в размере 200 тысяч рублей и 200 часам исправительных работ за якобы организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Конец цитаты. Денисова напомнила, что именно в тот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Новости культуры. Рэпер Алена Алена и группа «Океан Эльзы» к Международному дню детей презентовали новую песню «Украина детей», которая посвящена украинским детям, пострадавшим от войны и терактов. Как сообщили артисты, украинский поэт и прозаик Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку в конце 2020 года создать песню на его стихи. Поэзию он посвятил Даниилу Дидику, парню, погибшему в результате теракта во время марша единства в Харькове в 2015 году. Клип снимали в начале мая в Лисичанске. В съемках участвовали дети 8-13 лет, проживающие в этом городе. Коротко. Реконструкцию бассейна «Нептун» в Мариуполе включили в программу 25 спортивных магнитов Украины. Правительство утвердило распределение целевой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие 11 спортивных объектов, среди которых и Мариупольский бассейн. Общая сумма субвенции составила 800 миллионов гривен. В Донецкой области завершили восстановление моста на дороге Благодатная Валерьяновка, который находился в аварийном состоянии. Этот мост соединяет север и юг Донеччины в объезд оккупированных территорий. Новости спорта. Украинец Богдан Газа на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров установил новый мировой рекорд. Украинский тяжелоатлет выступает в весовой категории до 109 килограммов. И в рывке он взял вес 189 килограммов. Кроме того, Газа завоевал 3 награды. Золото в рывке, 2 серебра в толкании и двоеборье. И о погоде. Завтра, 2 июня, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 19 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы сможете традиционно принять участие. Надеемся, так и случится. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы обсудим долгожданное для многих дончан частичное ослабление комендантского часа на неподконтрольной части Донецкой области. А именно, главарь ДНР Денис Пушилин своим так называемым указом отменил этот комендантский час с 1 июня по 15 сентября этого года в рамках его, цитата, «поэтапной отмены». Почему группировка ДНР ослабила комендантский час, продолжая пугать наступлением Украины? Как дончане отреагировали на долгожданную вольную? Не может ли группировка использовать летние выходные для провокации и еще большего ужесточения режима в Донецке? Звоните по номеру 0800 300 403, естественно. Наиболее всего будем рады голосу с неподконтрольных территорий.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Дарья Казимирова, жительница Торецка, 25 мая 2018 года отпраздновала свое 15-летие, а через три дня погибла от разрыва мины 120-го калибра. Родственники Даши обвиняли в трагедии украинских военных. Однако следствие установило, что стреляли подконтрольные России формирования из района шахты имени Гагарина. Это не подконтрольная Украине Горловка. Через три года после трагедии волонтеры в память о Даше установили мемориальную доску на здании школы, где она училась. А писатель Тарас Петерсон посвятил девочке мистическую новеллу.
28 мая 2018 года Даша Казимирова была в гостях у бабушки с дедушкой в прифронтовом городе Железное, который входит в состав Торецка. Массированного обстрела, говорят местные жители, в тот день не было. Жизнь 15-летней девочки оборвала одна единственная мина 120-го калибра. На сайте Торецкой военно-гражданской администрации тогда появилась короткая заметка. Сегодня проклятые московиты снова обстреляли город Железное. Погиб 15-летний ребенок. Леонид Макаров, классный руководитель Даши, вспоминает, что девочка росла росла без отца. Несмотря на сложную жизнь, всегда была активным и жизнерадостным ребенком. В тот день семья Леонида собралась за столом на праздничный обед. Новость о смерти ученицы всех шокировала.
Для мене драматизм цієї ситуації, він полягає в тому, що ця трагедія сталася о півдні, в вихідний день, це був понеділок, там троїця, здається. Цей день не стріляли, як, тобто ми не чули ні вибуху, ні не те, щоб там йшов якийсь бій, от в результаті чого. Це якісь там обміна, якась шальна там прилетіла.
Обстоятельства трагедии нам сообщил Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска». Он был тогда в Торецке, и родственники убитой Даши обратились в «Пролиску» за помощью.
Девочка вышла в уличный туалет, который находился у них на приусадебном участке. Вот в моменте, когда она была в туалете, как раз в 2 метрах от туалета приземлилась мина, и она получила несовместимые с жизнью травмы, и она моментально погибла.
Каплин вспоминает, что волонтеры помогли семье с похоронами, а через год после смерти Даши умерла ее мама. На месте трагедии побывали журналисты телеканала 1+1. Они пообщались с родственницей убитой. Правда, не назвали ее. Женщина с траурной повязкой на голове обвинила в трагедии украинских военных.
И она грохнула буквально, выстрелили. 3 секунды. Вот какое может быть расстояние? Откуда можно стрелять? Свои же стреляли.
Это обвинение подхватил ряд сайтов. Например, материал с заголовком «Бабушка погибшей под горловкой девушки обвинила ВСУ в обстреле поселка» опубликовали на ресурсе «Новости Донецкой Республики». А сайт «Русская агентство новостей» написал: «Укры убили 15-летнюю донецкую девочку». Юрий Луценко, который тогда был генеральным прокурором Украины, заявил, что «убили Дашу гибридные силы России». Это доказали материалы следствия.
В данном случае уже в первый день мы точно знали, что обстрел был из территории ЛНР, потому что мы имеем фотографии. Вони оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України. Яма від розриву 120-мм міни має витягнутий характер. Він орієнтований по компасу і абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд.
Також українська розвідка перехватила переговори, які вели в день убійства контролюємої Росії формування. По даним перехвата, смертельний вистріл зробила так називаємо третья механизированная стрелковая бригада, которую усилили военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Официально трагедию квалифицировали по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Теракт. В 3-ю годовщину смерти девушки на школе номер 7 в поселке Дружба города Торецка установили мемориальную доску. Придумал и реализовал эту акцию памяти руководитель «Пролиски» Евгений Каплин. Разместить доску на здании школы, говорит Каплин, просили одноклассники Даши. Они запомнили ее позитивной, мечтательной и трудолюбивой девочкой.
Знаете, стоит военнослужащим, мало памятников стоит гражданским лицам, особенно детям, которые погибают во время этой войны. Важно, чтобы мы все помнили, все наше общество, и Украина, и наши зарубежные партнеры, о том, что, во-первых, у нас идет война, продолжает забирать жизни, и не только военных, но и гражданских людей, и детей в том числе.
Такие памятные доски, установленные Каплиным, уже есть в поселке Опытное на месте гибели Марии Гарпинич и на месте гибели жительницы Жованки. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Партия «Единая Россия» завершила праймерис, внутрипартийное голосование, которое определяет тех, кто пойдет на выборы от партии в Госдуму Российской Федерации. Наиболее вероятный кандидат от Ростовской области – Александр Бородай, первый глава так называемого Совета министров ДНР. Сейчас Бородай возглавляет в России организацию «Союз добровольцев Донбасса». Зачем Кремль собирается разыграть на выборах в Госдуму донбасскую карту? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» спросили у российского политолога Дмитрия Орешкина.
А с нами на прямой связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вам кажется, почему в преддверии думских выборов в России политтехнологи парламентских партий разыгрывают вот эту донбасскую карту?
Ну, в общем, несколько объяснений. Самое простое, что других-то карт, в общем-то, не остается. Экономика шаркает килем по дну, у людей проблемы с приобретением продуктов питания и первейших необходимостей вещей. И от экономики ждать роста поддержки не приходится. Как прямое следствие, снижение рейтинга «Единой России». Поэтому «Единая Россия» в лице Турчака, естественно, хотела усилить свои позиции за счет патриотического контента. Естественно, что Бородай, он будет уступать от «Единой России», будет прокачивать тему присоединения ДНР-ЛНР к России, и естественно, что за него там проголосуют. Тем более, что никто никогда не сможет проконтролировать, сколько там действительно избирателей, и как они проголосовали. Это такая же черная дыра в электоральном смысле, как и Чечня. Наблюдателей там, конечно, не будет. Мы получим 500 тысяч голосов за того, за кого надо. Это, в общем, такая цифра, которой не следует пренебрегать в общероссийской ситуации, в «Единой России», потому что сейчас ее рейтинг оценивается в 15% и идет вниз. В общем-то, ничего хорошего нет. Кроме этого, сама верховная власть, сама вертикаль вынуждена переводить стилистику предвыборной агитации из вот такой экономической сферы, из сферы позитивной мотивации, мол, люди живут лучше и поэтому поддерживают действующую власть, это уже не работает, люди не живут лучше, соответственно, их надо переключить на негативную повестку. Это, конечно, геополитическая повестка. Кругом враги, надо сплотиться, и в этом смысле, что Бородай, что Прилепин будут очень кстати. Не зря они идут по разным партиям. Прилепин – «Справедливая Россия», Бородай – «Единая Россия». Я думаю, что у Бородая шансы повыше. И, наверное, ну, действительно, он и популярен, насколько я понимаю, в Донбассе. Его там хорошо знают, считают местным. Прилепин все-таки заезжий литератор с хорошо подвешенным языком.
А они будут приписаны к Ростовской области, как я понимаю.
Да, потому что речь идет о том, что голосовать должны люди как бы в Ростовской области. Ну, в общем, довольно мудрено без разрешения суверенного государства на территории суверенного государства, ведь в Кремле признают, что ДНР, ЛНР – это территория Украины, проводить выборы. Это задача не для среднего ума, и без Суркова ее решить невозможно. Боюсь, что и Сурков бы не смог ее решить. Поэтому, да, будут возить в Ростовскую область. Но, опять же, вряд ли как-то это возможно будет проконтролировать. Так что расчет простой. По сути говоря, у нас в Чеченской республике 700 тысяч избирателей, и все 700 тысяч, как заиньки, как бы приходят на избирательные участки и голосуют как надо, ну, с явкой в 95%, при этом 95% за «Единую Россию». Ну, а здесь еще будет 550 тысяч, и поди проверь. Ну, и все они выскажутся, естественно, хором, единогласно в поддержку того кандидата, который им предложил Кремль. Здесь, мне кажется, все так прозрачно, что даже и умствовать нечего.
Дмитрий Борисович, а можете напомнить, вот 500 тысяч человек, это сколько мандатов? Ну, если брать по одномандатным округам, это, соответственно, один мандат, да, как я понимаю, поскольку округа, видимо, будут нарезаны по 500 тысяч, как в прошлом году.
Ну, это, грубо говоря, 1% от, чуть меньше, чем 1% от общего числа голосующих.
То есть борьба за сколько мандатов, я имею в виду, за сколько мандатов там будет идти?
Ну, я думаю, что речь идет об 1-2 мандатах. Ну, вряд ли «Единая Россия» сейчас в таком положении, когда она может пренебречь хотя бы этим.
То есть настолько все плохо?
Ну, не так уж плохо, но смотрите, понимаете, ведь у нас же очень разная страна, и голосование идет очень по разному режиму. Ну, например, в 2016 году, если мерить от общего числа избирателей, не от тех, кто пришли голосовать, а от всего объема электората, то в Москве за «Единую Россию» проголосовало 13%. Ну, грубо говоря, там меньше 30%, меньше 40% явка и меньше 40% проголосовали за «Единую Россию». Умножьте одно на другое, получите 0,13%, то есть, ну, 13% от общего числа избирателей. То есть и в Москве, и в Петербурге ровно тот же результат, и в Новосибирске ровно тот же, в Новосибирской области тот же результат. То есть крупные промышленные центры, они игнорируют выборы, во-первых, и голосуют за «Единую Россию» слабовато, во-вторых. Поэтому если от общего числа людей, то рейтинг как раз и есть около 15%. И то, что сейчас социологи говорят про то, что от общего числа опрошенных поддерживают «Единую Россию» 15%, это, в принципе, повторение той же самой истории. Другой вопрос, что от числа твердо решивших голосовать, рейтинг где-то около 25-30%. Ну, это тоже вполне предсказуемо. Ведь в Москве по, так сказать, числу проголосовавших от тех людей, которые пришли на выборы, «Единая Россия» тоже получила там 30 с чем-то процентов. Так же, как и в Петербурге. Но больше эта часть людей прогуляла. А вот в другой части России, в Чечне, в Дагестане, в Туве, никто особенно не спрашивает, сколько людей пришло. Вот сколько столько надо, столько и будет. 90%, 95%, пожалуйста. Если надо, будет и 100%.
Дмитрий Борисович, у нас прям совсем несколько секунд остается. Хотел вас спросить, а на кого все-таки это рассчитано? На тех, кто живет на территории Донбасса, или все-таки на тех, кто живет в России на территории Ростовской области? Вся эта донбасская карта.
Для Донбасса и для всей России, как символика. Ну,
своих не бросаем, да, вот это вот все?
Своих не бросаем, присоединяем. Потом это ничем не кончится, потому что Путину неинтересно присоединять ДНР, ЛНР. Но в предвыборной риторике это будет очень активно использоваться.
Дмитрий Борисович, спасибо вам огромное. Российский политолог Дмитрий Орешкин был гостем нашего эфира.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с Александром Лукашенко заявил о финишной прямой согласовании интеграции с Россией. Россия является главным спонсором белорусской экономики. За все годы правления Александра Лукашенко Москва потратила не менее 100 миллиардов долларов на поддержку Беларуси, по данным Международного валютного фонда, только за период с 2005 по 2016 год. Как Россия 26 лет поддерживала власти Беларуси?
С первых дней своего правления Александр Лукашенко выбрал курс на интеграцию с Москвой. 2 апреля 1996 года Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин подписали соглашение о создании союзного государства. В том же месяце одним росчерком пера Ельцин списал все долги Минска перед Россией. По данным Международного валютного фонда, тогда прощение долгов стоило Москве почти 1,5 миллиарда долларов. Внешний долг Беларуси упал сразу в 44 раза. Впрочем, на сегодняшний день Беларусь является крупнейшим должником России. Суммарно, по данным белорусского Минфина, долг превышает 10 миллиардов долларов. Для сравнения, это примерно годовой бюджет Беларуси.
В нынешней ситуации фактической блокады Беларуси потребуются дополнительные средства, безусловно. Я думаю, что минимум того, что Лукашенко сейчас нужно для стабилизации ситуации, это где-то от 300 до 400 миллионов долларов ежемесячно. Я думаю, что, собственно говоря, ради этого Лукашенко приезжает в Сочи, и, на мой взгляд, эти деньги ему будут даны.
Льготные кредиты – это далеко не единственный и не главный источник поддержки. Многие годы белорусская экономика выживает за счет льготных цен на российские энергоносители. И только с 2018 года российские власти стали публично увязывать низкие цены на нефть и газ с прогрессом в интеграции двух стран. А это, в свою очередь, вызывает недовольство со стороны Лукашенко.
Каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз?
Москва парирует, что поддержка белорусской экономики стоит России огромных вложений. Цифры не называются, но даются подсказки.
Если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы видите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики.
И действительно, по данным МВФ, только с 2005 по 2016 год поддержка белорусской экономики со стороны России составила 106 миллиардов долларов. Это примерно 10 миллиардов в год. И еще несколько цифр, которые отражают уровень поддержки со стороны Кремля. Российский капитал является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Беларуси. В последние годы инвесторы из России вкладывали в белорусскую экономику около 600 миллионов долларов ежегодно. Также Россия – самый крупный торговый партнер Беларуси. По итогам прошлого года на ее долю пришлось 45% белорусского экспорта и половина импорта.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин своим так называемым указом отменил действие комендантского часа на неподконтрольной части Донецкой области на выходных с 1 июня по 15 сентября этого года в рамках его, цитата, «поэтапной отмены». Запрет находиться на улице в Донецке, напомню, действовал ежедневно с мая 2014 года с 23 часов ночи до 5 утра. За нарушение жителям города грозило задержание до утра, после второго раза уголовная ответственность. деятельность. Почему группировка ДНР ослабила комендантский час, продолжая пугать дончан и жителей других городов неподконтрольной части Донецкой области наступлением Украины? Как дончане отреагировали на долгожданную вольную? И может ли группировка использовать летние выходные для провокации еще большего ужесточения режима для жителей в Донецке? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, также основатель восточной правозащитной группы Павел Лисянский и мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Вопрос жителям свободной Украины. Ну, как вы расцениваете вот такой вот жест щедрости со стороны главы группировки ДНР Дениса Пушилина? А к жителям неподконтрольной части Донецкой области, ну вот чем связываете такое решение поэтапного отменения этого уже набившего оскомину, насколько я понимаю, комендантского часа на неподконтрольной части Донецкой области только вот сейчас на выходные. Почему только на выходные? Почему именно сейчас? Как вы думаете? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Виталий, ну вот спрошу у вас, конечно, порадуемся за жителей Донецка, других городов неподконтрольной части Донецкой области. Часто, наверное, самый частый вопрос этот был главе группировки ДНР Денису Пушилину, когда уже, наконец, отменят комендантский час. Кормил он завтраками, сейчас, наконец-то, отменил. Все эксперты предсказывали, что это не на руку группировки будет отменять вот этот вот комендантский час. Очень удобно контролировать людей в Донецке. И все-таки сейчас вот такое вот решение, указ. Почему сейчас, как считаете?
Ну, я думаю, это на самом деле на руку в плане каких-то бенефитов, потому что все-таки это самый проблемный вопрос в Донецке, который волнует людей, и сколько это может продолжаться, потому что уже, да, там некоторые дети выросли, их подростковый возраст прошел, да, они вступили в жизнь, и они, в принципе, не знали жизни нормальной, без комендантского часа. И, ну, рано или поздно его в любом случае надо отменять, потому что это, ну, абсурдная мера абсолютно. И, естественно, сейчас таким образом эти власти, они пытаются, да, там, показать себя представителями, защитниками народных интересов и попробовать отменить его, причем, да, там, на летнее время, это пока световой день большой, и, возможно, отработать какие-то механизмы свои и изучить, ну, последствия этого и в дальнейшем, возможно, отменить его полностью. Потому что, ну, это абсурдная мера. И это, знаете, можно дать людям какой-то, да, там, бенефит, ничего не давая. То есть сначала мы ввели комендантский час, всем плохо, а потом мы его отменили, стало вроде немного легче, и вот уже как бы есть какое-то достижение большое на ровном месте. А достижений мало в последнее время, и да, вот хотя бы так. Я бы с этим связывал, с борьбой, да, там, за ума и сердца людей, потому что, ну, тяжело за них бороться, мало того, что насильственными методами, еще и каким-то комендантским часом.
Виталий, а как ваше впечатление, как вы считаете, зачем вообще его держали, вот, ну, восьмой год уже, да, мог начаться это комендантского часа, действительно боялись украинских диверсантов, которые могут проникнуть на территорию?
Вообще создает негативный психологический фон, то есть даже в плане массовых акций протеста, да, вот если вы хотите организовать акции протеста, вам не нравится закрытые КПВВ, вам не нравится качество сервиса, потому что у людей, ну, там очень мало возможностей выказать публично свое недовольство, да, там выйти на улицы, это не Славянск, не Краматорск, не Мариуполь, не Киев, где можно выходить, да, там, качать свои права, условно говоря, митинговать, пикетировать власть и добиваться результата какого-то, да. То есть, чтобы сузить эту возможность, чтобы у людей даже мысли не было куда-то выходить, потому что они знают, что комендантский час, и надо быстро, как бы, до определенного времени скрыться с улицы. Это такая мобилизирующая вещь с комендантским часом, которая мобилизирует людей, пугает их. Я думаю, в первую очередь это связано с этим и с попыткой, да, вот ввести такие меры. Потому что логического объяснения, ну, нету, в принципе, этой меры.
Так получается, сейчас не боятся уже этих вот протестов, да, что люди выйдут, будут митинговать на выходных?
Ну, уже надо как-то, ну, седьмой год, сколько можно, кто останется там жить? Вот какой нормальный человек останется в Донецке, Луганске, когда он будет, ну, пока есть у людей надежда, да, там, она умирает, но она есть, что, возможно, это когда-то все закончится. Но когда ты будешь четко понимать, что твой ребенок не знает жизни без комендантского часа, это нонсенс, это как бы о чем можно говорить, какое будущее у этой территории, да, там, это уже очевидно всем абсолютно, в принципе. Это ну, только с людьми, у людей, у которых, ну, абсолютно, я никого критиковать не хочу, просто, да, там, у людей разные запросы, возможно, конечно, да, у кого-то и нет запроса на свободу передвижения после определенного времени. Я уверен, это абсолютно меньшинство, которые там проживают. Поэтому вот, ну, что-то менять в этой сфере надо, потому что это абсолютный абсурд, говоря, что мы народная власть, да, там, защищаем интересы народа, и при этом у нас комендантский час. Какая-то мера. А где он есть вообще, вот интересно? В какой стране, да, там, есть подобная практика? Я вспомнить не могу.
Но это уникальная ситуация, да, действительно, для всего мира в течение вот 7 лет работающий комендантский час.
Это сделали подопытными фактически жители Донецка и Луганска, да, там, я думаю, большой интерес будет у представителей, да, изучающих душевное здоровье людей, работать на этих территориях, если бы они могли работать, проводить там опросы, я думаю, им было бы очень интересно, но, к сожалению, неинтересно людям, которые там живут, быть такими подопытными, на которых проводят опыты с комендантским часом, и, ну, это абсолютно демотивирующая вещь для молодежи особенно. Ну, какая жизнь молодому человеку, да, там, достаточно вспомнить, да, там, любого человека в возрасте, да, 16-20 лет, Ну, и дома надо быть в 11 вечера, да, там, и это достаточно, ну, достаточно глупо, на мой взгляд, это унижающая мера, и всем молодым людям все понятно про эту, да, так называемую республику, уже все понятно, в принципе, по факту, когда они родились, да, там, вышли на улицу, уже все понятно, что перспектив нету, поэтому это тупик, да, вот, они отследят, какая будет реакция, да, на это, как общество отреагирует, и будут дальше принимать решение. Либо снова его вводить, либо они посчитают, что они смогут контролировать ситуацию без комендантского часа.
Ну вот давайте еще раз задам вопрос жителям неподконтрольной части Донецкой области. Вот мы с Виталием Сизовым рассуждаем, как вот эти вот 7 лет комендантского часа, уникальная ситуация действительно на планете, повлияла на жизнь, на вот ваши привычки, на психику. Может быть, вы за собой что-то замечали, какие-то новые привычки у вас появились. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Как относитесь к даже вот давайте не будем говорить отмене, да, об ослаблении этого комендантского часа, только на выходных он не будет работать и можно будет находиться на улице безнаказанно в Донецке. Виталий, давайте еще расскажем людям, ну, со свободной части Украины, которые, наверное, не очень понимают, да, как это возможно, даже в городах, подконтрольных Украине, на Донбассе, где есть военно-гражданские администрации, так называемые, нет этого комендантского часа, да, ведь жизнь заканчивалась не в 11, а гораздо раньше в Донецке, потому что нужно было-то добраться еще каким-то образом домой, транспорт начинал ходить еще в 8 вечера, насколько я понимаю. Вот пишите, как люди приспосабливались, да, к этому комендантскому часу в 11 вечера? Ведь заранее начинали готовиться, и это влияло на весь, наверное, образ жизни в Донецке.
Мне тяжело судить, как они это психологически воспринимали, потому что я в таких условиях не жил. Но я могу только подозревать, что это очень-очень их, скажем так, дисциплинировало, как в авторитарных обществах, что вот они знают, и вот их как бы голова, она забита не мыслями о том, да, там, о каких-то их личных делах, а о том, что я должен сесть на последний общественный транспорт, тем более, если у меня нет денег на такси, добраться домой как можно быстрее, и либо в отношении меня будут применены какие-то, да, там, меры по ограничению моей свободы, либо даже насильственные меры в полицейском участке, да, либо мне заберут деньги. Это не очень, мне кажется, не очень хорошее чувство. И, ну, естественно, людям на другой территории Украины им абсолютно невозможно это представить. Да, это вот вы решили в субботу, воскресенье, вы сидите дома, решили выйти куда-то вечером, да, там, в ресторан, а вы не можете выйти, в принципе. У вас нет такой, у вас даже мысли такой нету, в принципе. И, естественно, чтобы у людей головы не были забиты мыслями об их жизни, а там, где они начинают думать о своей жизни, там они начинают думать о своих правах и прочее, сразу власть установила рамки, их дозволенного, условно, да, то есть они даже не свободны в своей какой-то личной жизни, приватной, им надо санкция власти, плюс вся эта система порождает коррупцию, естественно, плюс левые заработки различные, да, там, тебя там, чтобы тебя не задержали, надо заплатить, и все это очень, как бы, это достаточно неприятно, на самом деле, психологически для людей. Естественно, если это отменят, возможно, кто-то подумает, что жизнь налаживается. Знаете, как жизнь наладится, потихоньку наладится.
Кстати, Виталий, а как боролась вот группировка ДНР с нарушителями комендантского часа? Вот что грозило тем, кто попался первый раз, второй раз, третий раз? Насколько это все жестко было?
Ну, как минимум, задержание. Задержание, но это как минимум, да, там они собирали там как минимум несколько десятков людей за ночь. Да, там, а если что-то проходит в городе, какие-то события, да, вот, допустим, когда было убийство Захарченко, тогда же вообще задерживали и не после комендантского часа, а вообще людей на улице хватали, подозрительных людей, и отправляли их в следственный изолятор, да, там, и содержали по их нормам, можно человека задерживать и содержать месяц без каких-либо действий. То есть, естественно, большинство людей, они отделываются каким-то там задержанием, приводом в милицию, но всегда существует риск, что тебя либо там побьют, да, там, а если ты еще начнешь защищать свои права и говорить, что у меня есть право, да, там, я вообще человек, в принципе, я ничего не совершил, на каком основании вы меня сюда привели, то можно и физически пострадать. И как максимум, да, можно провести вообще... Если они шпионов ловят и решили, что вы шпион, вы можете провести месяц за решеткой, да, там, если кого-то взорвали в очередной раз где-то, и вы где-то проходили мимо, даже не проходили мимо, может, вы были в другом районе, да, но вот решили, что вы нарушитель, и вы должны, да, там, за это понести какое-то наказание, и на всякий случай мы вас закроем на месяц, пока там не разберемся, кто вы, что вы, и никого это не волнует. Поэтому это на самом деле страшно.
Ну, тоже, чтобы не обольщаться, давайте вспомним, что до смерти Александра Захарченко, вот бывшего главы группировки ДНР, были идеи сместить немного время комендантского часа, потом его вернули вот на прежнюю хронометраж 23 ночи до 5 утра, ну, вот в связи с некой угрозой. Я еще раз напомню, с нами Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации, наш номер 0800-300-403, мы говорим об отмене, ослаблении комендантского часа на неподконтрольной части Донецкой области. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. К нашему разговору присоединяется Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы, правозащитник. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Павел, вот ваш комментарий относительно недавний, когда брали вас журналисты, ну вот как раз новостей Донбасса, где работает Виталий Сизов. Цитата. «Зачем его для них отменять, если они минимизируют утечки информации, зарабатывают на нем, привлекают фактически бесплатную рабочую силу? Поэтому, по моим прогнозам, отмена комендантского часа нет. И они с каждым годом и месяцем увеличивают количество задержанных людей. Более 200 людей задерживают только в Волчевске в месяц. Представьте, сколько по всей Ордло. Зачем им отменять комендантский час? И все-таки отменили, вы ошиблись. Точнее, отменили, ослабили».
Смотрите, ну, во-первых, это только на лето, это только на выходные дни. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что у них сейчас начнется избирательная кампания.
Да, в Госдуму российскую вы имеете в виду?
Да, в Госдуму российскую. У них начнется кампания. А что такое избирательная кампания? Это как минимум проведение массовых мероприятий. Мероприятия, естественно, будут проводиться в выходные дни. И для того, чтобы создать такую иллюзию у людей и показать, что все налаживается, что вот смотрите, мы там инвесторов привлекаем на ДМЗ, ну понятно, фейковых, да, но тем не менее. Вот ослабляем вам комендантский час, что все налаживается. Потому что если мы просмотрим вот сейчас хронологию, да, то там опять социально-экономические протесты. Боевые действия, вот это сейчас ушла тематика активизации боевых действий, да, люди опять начинают задавать вопросы социально-экономического характера. И то, что они ослабили, они отменили, потому что, ну, я в своих прогнозах и до сих пор считаю, что я прав, потому что они его не отменили. Там есть несколько причин. Они просто создают такую вот иллюзию, я услышал комментарий коллеги Виталия, да, что да, действительно, они таким образом создают иллюзию. Но надо понимать, что, ну, смотрите, там была четкая коррупционная схема, которая работает и сейчас. потому что грузы, пассажирские перевозки, грузоперевозки людей, они проходят круглосуточно в Орло. То есть люди через Российскую Федерацию едут в Украину, там, ну и так далее, едут в том числе и в Российскую Федерацию. Это идет все круглосуточно. И выбрать время так, что ты едешь только в первой половине дня и не затрагиваешь этот комендантский час, невозможно. Невозможно. И поэтому там идет целый поток пассажирских перевозок ночью. И вот эти пассажирские перевозки, они в цену на билет закладывают взятки представителям народной милиции на всей территории в стоимость этого билета. И это все работает. И на сегодняшний день это не будет только работать, только суббота и воскресенье. И по моей информации, это сделано именно для того, чтобы вот люди, когда вот, смотрите, они провели там какое-то мероприятие, я не знаю, там Турчак может опять приедет, или Прилепин, или ну кто-то.
Лепс, да? Любе.
Да, Лепс, Любе, да. Вот представьте, прогремел концерт в субботу или воскресенье. Люди порадовались, да, все там, ну, какие-то положительные эмоции, идут и их тут же арестовывают за нарушение комендантского часа. То есть, в принципе, тогда вся идея этого мероприятия улетучивается, и у человека все равно остается негатив. Вот только для этого они это и сделали. Просто ослабили именно только на выходные дни. Плюс, смотрите, сейчас лето, люди в основном все уезжают летом из Урдло на заработки. Это Южный федеральный округ, там курортный сезон открылся. Шахтеры уезжают на вахту после майских праздников, они все лето будут работать. Ну, такой вот график. И таким образом, ну, многие люди отдыхать уезжают в том числе. Да, то есть как бы на даче многие люди уезжают. И летом в городах, особенно там таких, как ну, небольших, Дебальцево там, там, ну, я не знаю, Антрацит. Там будет, ну, как, менее такая интенсивность присутствия людей, чем это есть в, ну, не в летний сезон. И поэтому они таким вот образом сделали такой шаг показать, что мы вот же для людей все делаем. Вот же мы ослабляем комендантский час, а потом, ну, они сейчас уже даже там на совещаниях, на сходах граждан, на местах там говорят, ну, мы будем думать, как это увеличить и усилить. Таким образом, они дают людям надежду, а у людей создается представление, что жизнь налаживается, что скоро это все отменится, и еще пройдет какое-то время, и мы заживем, в принципе, даже, ну, для людей там, которые живут в Урдло, для них даже понятие отмены, в принципе, комендантского часа, это уже, ну, огромное достижение, потому что все это время они вот жили именно по такому графику.
Ну да, вот тут действительно уровень сравнения достаточно низкий, и это уже как большая победа. Кстати, вот играет на вашу версию о том, что это, возможно, сделано для проведения массовых мероприятий в преддверии выборов в Госдуму. Вот дату, на которую, до которой будет действовать это ослабление, 15 сентября, как раз в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу, а потом непонятно еще, что будет. Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатно. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, это я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, Давид Смаруполь. У Донецку кошмарить населення, це історична традиція ще до ДНР. Я от і завжди пам'ятаю, якщо за 10 років, та й більше, коли я приїжджав до Донецька, мене завжди шушарили по кишеням менти, напрягали. А все тому, я не знаю чому, мабуть, це такого ніколи не було в цьому Маріуполі. Мабуть, різне походження у людей, які живуть в Донецьку і в Маріуполі.
Ну, либо такая вот культура, скорее, полицейская, да, милицейская в Донецке была специфическая еще до войны, как говорит вот наш слушатель. Вопрос еще один Павлу Лисянскому. Павел, а вот такой аспект, что группировка ЛНР-то ничего не ослабила, а там тоже состоятся эти выборы в Госдуму?
Да, мы, ну, я задавал сегодня вопрос, у меня были там общения со своими источниками информации. Мне сказали, что они также собираются ослабить этот комендантский час. Вот. Но они это сделают немного позже. Надо понимать, что сейчас у них там идут огромные дискуссии по поводу выборов. И вот многие СМИ сослались на Пушилина, что якобы не будут открыты избирательные участки. Но то, как нам говорят, что они собираются открыть какие-то центры, на котором будут помогать людям голосовать онлайн. да, вот, и это в том числе будет и в ОРЛО, и в ОРДО, да, то есть и в ЛНР, и в ДНР, вот, и на сегодняшний день просто они, ну как, синхронно немного не успевают, и надо понять, что идет конкуренция между Пушилиным и Пасечником, ну, между ЛНР и ДНР, она внутренняя, и вот Пушилин и ДНР, они пытаются бежать впереди планеты всей и показывать, что у них это лучше, у них это как бы быстрее все, и они, ну, в кавычках скажу, они более демократичны. Потому что, смотрите, вот эта вот внутренняя граница между ЛНР и ДНР, она идет на руку больше ЛНР, чем ДНР. Потому что мы фиксировали, мы вот наши исследовательские группы, что люди из Луганской области стараются переехать в Донецкую область. Поэтому они и установили эту границу, да, то есть как бы. И, соответственно, просто в данном случае по внутренним как бы противостоянию ЛНР проигрывают, и поэтому они просто не успевают за чиновниками, так называемыми чиновниками, пособниками оккупационной власти в Донецкой области, и просто не, ну, не успевают сделать как бы быстрее заявление. Поэтому там будет все зеркально, потому что, ну, поверьте, я, ну, как будто я вам сказал, что это для выборов, я вам сказал сейчас не свою версию, я сказал как бы версию тех людей, мониторов наших, которые находятся там. В данном случае это не мое аналитическое заключение, а просто я вам передаю ту информацию, которую сам узнал.
Павел, ну и последний к вам вопрос. А какая вот цель поставлена перед, ну, с группировками ДНР и ЛНР на вот этих вот выборах в Госдуму Российской Федерации? Ну, показать большой добрямс Бардаю, который выиграл праймерис в Ростовской области и будет баллотироваться от Единой России, чтобы проголосовало вот 500 тысяч человек. Какие цели?
Смотрите, предлагаю вам, ну, в принципе, всем говорю, не акцентировать внимание вот только на Бородае. Он вы, ну, это прогнозируемо было, посмотрите, там мы, Восточная правозащитная группа, еще раньше об этом сказала, что это будет. Вопрос тут в другом. Есть целый ряд политических партий, в основном это три, мы фиксируем, пока только ЛДПР, очень низкая присутственность в ОРДЛО, хотя их депутаты в апреле месяце тоже приезжали. Главная задача в будущем парламенте Российской Федерации, в Госдуме, сформировать пул политиков из разных политических сил, которые будут лоббистами оккупированных территорий Донбасса. Вот. Это справедливая, ну, партия «Справедливая Россия за правду», это, естественно, теперь уже Союз добровольцев Донбасса в виде Бородая, а поверьте, то, как, ну, там, нам говорят, они работают с некоторыми местными там политтехнологами. Они говорят, что он в «Единой России» будет выступать не как единорос, а как глава Союза добровольцев Донбасса. И основная их цель на политическом уровне Госдумы Российской Федерации придать больший голос и большую легитимизацию ЛНР и ДНР. Вот. Вот это основная цель, потому что мы даже явки избирательные, там вот они декларируют 500 000, по нашим подсчетам это, ну, там будет чуть больше, но там даже люди не все проголосуют. Их основная цель — это вот создать политиков, которые воевали, там принимали участие в войне на Донбассе, тот же Прилепин, Казаков, советник министра.
Так а зачем, Павел, чтобы вот защищали они жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в России?
Да, скажу, смотрите, тут цель простая. То есть они будут... А, ну и от коммунистов тоже будет представитель обязательно через Коммунистическую партию Российской Федерации. Смотрите, цель одна. У них очень простая логика. Они говорят, что если человек, если люди в ОРДЛО, жители ОРДЛО получают российский паспорт, голосуют на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, их представители присутствуют в Госдуме, а не в Верховной Раде Украины, то де-факто эта территория является российская, а не украинская. И таким образом они будут усиливать месседж, что Украина от этих территорий отказалась политически. А Россия, как великий миротворец, опять в кавычках, взяла эти территории, услышала голос этих жителей Донбасса и выбрала их лидеров, жители России выбрали их лидеров в Государственную Думу Российской Федерации. А потом эти уже новоизбранные депутаты будут ездить, у них же будет уже статус депутатов Государственной Думы, они будут ездить там, по разным странам, встречаться там, проводить проекты, то есть они уже будут дальше усиливать эту стратегию. Поверьте, она у них расписана до 2024 года.
Спасибо большое, Павел. Это был Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы. Со мной рядом в студии мой коллега Александр Демченко, журналист радио «Донбасс Реалии». Саша, расскажи, как отреагировали в Донецке на вот эту вот вольную, которую дали на 8-й год комендантского часа. Все ли рады и как радуются? Ну, я тут продолжу то, что, о чем говорил Лисянский, да, то есть, ну, это действительно такой вот, когда была подготовка, началась подготовка к проведению выборов на неподконтрольной части Донецкой области, когда приезжал сенатор Турчак, да, от «Единой России», то тогда ушли разговоры о том, что можно сделать такое, чтобы вот показать жителям неподконтрольной части Донецкой области перед выборами о том, что улучшается ситуация. Ну, естественно, что можно там повысить уровень жизни, населения, да, там дать рабочие места, повысить зарплаты, социальные выплаты, все это сделать, ну, фактически невозможно. Единственное, что можно сделать, какое улучшение, о чем говорили люди, да, вот в повестке дня постоянно было, особенно у людей активного молодого возраста, это как раз-таки этот комендантский час. И если отследить то, как, какие реакции на то, что, ну, на его вот введение частичного, опять же, упоминаю, комендантского часа на летний период, отмены его на летний период, только на выходные дни, то реакция очень бурная, да, это очень обсуждается в социальных сетях. Вот я сейчас смотрел донецкие паблики ВКонтакте, да, это вот одна из самых комментируемых новостей за последние дни, да, наверное, самая комментируемая, и очень бурное обсуждение, при этом действительно большинство людей как бы реагируют на это так, что это какая-то такая подачка, которая за неимением других возможностей как-то задобрить или что-то дать населению, которая дается в этом случае. Но, с другой стороны, я отмечу, что вот один из пользователей на ВКонтакте паблике Донецк онлайн, где там около 500 тысяч пользователей, написал комментарий, что он бы наоборот вернул комендантский час, как это было в 2014 году, с 9 часов вечера и вообще усилил эти все возможности. И огромное количество ответов к нему, хоть люди и скептически относятся к этому решению руководства группировки ДНР, все равно как бы огромная волна вот этого хейта, что зачем это делать, все-таки люди хотят, да, там отмены какой-то более свободной ситуации на этих территориях, особенно молодежь. Но при этом, естественно, все как бы заочно понимают, что это только такая капля в море улучшения возможного ситуации, которая сделана для создания такого образа улучшения положения на неподконтрольной части Донецкой области.
А как этот автор аргументировал, который предлагал вести жесткий комендантский
час? О том, что спокойствие, тишина, меньше пьяных ночью на улице, и вообще в городе создается такая более безопасная, спокойная обстановка.
Спокойно, как на кладбище. Вопрос Виталию Сизову. Виталий, ну вот судя по вот этим вот прямым линиям, так называемым, с Денисом Пушилиным, которые регулярно проводятся, очень часто было, ну, задавался этот вопрос комендантского часа. Вот тоже для, наверное, жителей свободной Украины, вот ваше впечатление интересно. Вот в Украине эти территории считаются оккупированными, да, ну вот проводятся параллели с оккупацией там времен Второй мировой войны. А люди это воспринимали, вот наличие вот этого комендантского часа, как, ну, один из признаков оккупации этой территории? Вообще чувствуют ли себя там люди, что они живут в оккупации? Ну, по вашим ощущениям, для понимания людей в свободной Украине.
Это тяжело судить без эмпирических исследований, да, без эмпирических данных каких-то. Это только будет мое заявление. Но то, что я могу сказать даже по звонившему человеку вашему студии, к сожалению, не все на подконтрольной территории понимают, да, там, природу этого конфликта и участие Российской Федерации в ней, и ищут постоянно какие-то генетические там какие-то вещи непонятные, либо происхожденческие, что вот люди там одни, здесь другие, то есть в парадигму какую-то не в ту идут. То есть отрицают факт существования там оккупационного по факту режима, а все сводят к тому, что там милиционеры до войны были более, там, якобы, по оценке конкретных людей, были якобы более жесткие, чем в Мариуполе. Но, опять же, мы не знаем, почему они проявляли такое внимание именно к этому человеку. Возможно, это случайность, возможно, что-то другое. Но вот, к сожалению, многие находятся в плену таких представлений еще. А что касаемо выборов, да, хорошо, Павел отметил это. Но мне кажется, надо еще добавить, я бы добавил к Павлу, ну, на мое мнение, по мнению, я не знаю, как Павел думает, что тут еще есть функция, и нам кажется, да, что все крутится вокруг темы Донбасса, но на самом деле эту тему используют для того, чтобы провести в Раду, в парламент,
в Госдуму
России, в Госдуму России этих людей, да, добровольцев так называемых, а нужны они там, с одной стороны, решаются несколько вопросов, с одной стороны, они показывают, что якобы тема не забыта, что якобы, да, там есть представители Донбасса некие, хотя какое отношение Борода и Прилепин имеют к Донбассу, непонятно, их местным жителям.
Граждане,
да,
Российской Федерации, напомню.
Кроме того, что они туда когда-то приехали и занимались своими имиджевыми проектами, да. Но самое главное, это ввести людей неких, да, которые потенциально могут стать базой антимайдана в Российской Федерации на самом деле. То есть власть собирает всех этих так называемых добровольцев, да, консервативных, каких-то традиционалистов, да. И я думаю, они отрабатывают вещи такие, как разгон гражданских беспорядков, таких, как были, да, там, в Белоруссии, протестов против власти, они готовятся и таким образом. Они собирают этих людей, работают с ними, и в случае непредвиденных какой-то ситуации, как было в Беларуси, когда вроде бы все было спокойно, все контролируемо, а потом миллионы людей вышли на улицу, потому что уже просто, ну, уже они не могут терпеть это, то появятся такие люди, как Бородай, Прилепин, они скажут, что нам надо защищать нашего царя-батюшку, как бы это все козни Запада.
И да, это, кстати, очень интересная мысль. Единая Россия создает себе такое боевое крыло, которое будет состоять как раз из вот этих вот боевиков, да, которые принимали участие, да, в Российской,
даже,
Федерации,
да?
Граждан Российской, да, Федерации, которые принимали участие в войне.
Потому что, как видно по той же Беларуси, да, даже мотивированная милиция, да, там обученная и как бы имеющая опыт и в КГБ, да, оно не в состоянии справиться с массовым по-настоящему протестом, то есть люди в состоянии парализовать полностью эти органы власти официальные, это раз. Во-вторых, при всех нарушениях это все-таки институция, и не факт, что профессиональные милиционеры либо военные, да, там, захотят как-то пытать людей, издеваться над ними, подавлять их волю таким способом. Все люди, да, я подчеркиваю, наверняка найдутся, но все вряд ли. Вот для этих целей надо выпускать на улицы гражданские парамилитарные структуры, которые не будут задаваться вопросом уголовной ответственности, да, там вообще никаких у них не будет рефлексий, и будет этой властью представлено, извините, у нас тут стенка на стенку пошла. Это не мы даже, это вот ваши же сограждане, они вас не любят.
Вот, то есть Россия решает и внутренние проблемы одновременно за счет вот промоутера.
Я думаю, в основном внутренние, потому что все эти пока вещи, что мы решаем, мы представлены в радио, да, там какое-то экспансионистское заявление в Думе государственной, да, эти люди, они же будут решать свои вопросы, в принципе. Ну да, они скажут, что мы от Донбасса, но не факт, какие вопросы они там будут поднимать, неизвестно. Люди по факту не голосуют, да, это какая-то имитация голосования, имитация выборов, то есть какие-то скоморохи туда приедут, непонятно, там партийные деятели, концерты проведут, может, Жириновский приедет на броневике, выпьет водки, споет песню, да, но все, в принципе, это внешние факторы. Это никак не влияет на жизнь людей, которые находятся там, и никак не представляют их голос в Российской Федерации. Есть, да, там информация о том, что якобы таким образом Единая Россия хочет поднять свой рейтинг, но это все достаточно эфемерно, потому что голосов всего там, насколько, 500 000 максимум, и то, если все пойдут. И в масштабах России это незначимые, абсолютно незначимые цифры, да, там. Все это пока имеет признак пиар какой-то акции, а не каких-то реальных действий, направленных на интеграцию этих людей в реальный политический процесс в Российской Федерации. То есть, понимаете, они могли же даже Пушилина, да, в Раду, в Думу отправить Пушилина, да, там, либо найти какого-нибудь боевика с российским паспортом и его отправить в Думу. Но никто на это не пошел. Они взяли российских граждан, российских, скажем, да, там, кровных, единоутробных, рожденных в России, грубо говоря, и отправляют их представлять интересы Донбасса. То есть степень недоверия уже настолько большая, что они даже, хотя с точки зрения, да, там, пиара, они же вполне могли взять свой список какого-то реального боевика, либо, да, там, представители ДНР.
Вот давайте, у нас осталась одна минутка буквально. Саша, вот тебе хочу вопрос задать. Ну, стоит ли, вот если к жизни людей на неподконтрольных территориях, стоит ли ему обольщаться, что вот этот вот комендантский час будет поэтапно ослаблен, как обещает Денис Пушилин, или после выборов в Госдуму, ну, отменят и вернется все дальше? Ну, случится какой-нибудь теракт или какая-то провокация, которая обвинит Украину, и снова ужесточат.
Ну, Виталий вот очень правильно сказал, это можно подсуммировать, и это касается и выборов, и комендантского часа, что в действительности на жизнь на этих неподконтрольных территориях это вряд ли как-то повлияет, и закончится там вот этот летний период, закончатся выборы, комендантский час введут, и могут его и назад вернуть на выходные дни, и раньше этого, обосновав это любыми какими-то решениями, любыми опасностями, опять начнут рассказывать о возможных провокациях со стороны Украины, в том числе и перед государственными выборами в Думу, в Государственную Российской Федерации и так далее. То есть тут не на что это не влияет на внутреннюю жизнь на этих территориях, это не повлияет или повлияет, но это какая-то такая доля процента влияния на нее.
Но тем не менее, давайте порадуемся за жителей неподконтрольной части Донецкой области, хоть на этих выходных они смогут наслаждаться летними вечерами. Спасибо большое. Это были Александр Демченко, мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии», Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации и основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко, Александр Демченко работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода ОРФ, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».